Om Agyanati Mirandasya, Chakshurun Miritamina, Tasmai Shri Guraye Namaha, Jaya Vishnu Patshila Bhakti Bimala Vadut Maharashki, Jaya Vishnu Patshila Bhakti Sudhir Gasaya Maharashki, Jaya Vishnu Patshila Bhakti Nirmala Chari Maharashki, Jaya Vishnu Patshila Bhakti Rajnan Matku Sudhu Maharashki, Jaya Джаун Вишну Пад Парамахамса Париврадже Качарья Варя Штутра Шта Шимат Бхакти Сундар Говинда Дев Гасвая Махараш Киджай. Джаун Вишну Пад Парамахамса Париврадже Качарья Варя Штутра Шта Шимат Бхакти Ракшакшнер Дев Гасвая Махараш Киджай. Бхагаван Шива Бхакти Сидан Сарасвай Такур Прабхупад Киджай. Джаун Вишну Пад Шива Гаур Кишор Дас Бабаджи Махараш Киджай. Джаун Вишну Пад Шива Сачитананда Бхактинот Такур Ки Джая Джаван Вишнапад Шива Джаганатха Дас Бабаджа Махараш Ки Джая Ши Рупану Гуру Варга Ки Джая Намачарья Шива Харидас Такур Ки Джай Ананта Коти Вайшнава Вринда Ки Джай Ши Читани Срасват Мадхачарья Вринда Ки Джай Ши Патви Джараман Прабу Ки Джай Джаван Вишнапад Вишварением Шива Че Бхакти Видан Свам Шива Прабхупад Ки Джай Ши Гуру Парампара Ки Джай Джай Сапарикара Шиши Гуру Гуранга Ганхарва Гиритхари Жасундри Жаки Джай Джай Шиши Рада Кришна Ки Джай Джай Шиши Гири Раш Гавардхан Ки Джай Ши Нитинанда Прабу Ки Джай Ши Нарисим Хадев Прахват Махараш Ки Джай Ши Мати Тулси Махарани Вринда Деви Ки Джай Бахты Вринда Ки Джай Ши Мат Бхагавад Гита Ки Джай Нитай Гуру Примананда Харибол. Ну что, Хари Кришна, дорогие преданные телезрители, желающие изучать Бхагавад-гиту, мы сегодня продолжим наше изучение, чтение Бхагавад-гиты. У нас сегодня, значит, на очереди стоит начало третьей главы, которая называется «Карма-йога». То есть во второй главе Господь Кришна рассказал как бы в общем, что такое духовный путь, о разных путях духовных, о положении души, положении Господа, о том, очень вкратце он рассказал, ну, обо всем, скажем так, да, о нашем предназначении. Вот, и дальше он будет, Господь Кришна, он будет рассказывать о разных видах самосознания, потому что разные люди имеют разные, так сказать, разные уровни развития, разные черты характера, разное предназначение. И, соответственно, в связи с этим разные люди будут интересоваться разными видами йоги, хотя конечный результат на самом деле это бхакти-йога, то есть йога любви. Интересно, такой момент, сегодня слушали лекцию Шрилы Шридхара Махараджа, где Шрила Шридхара Махарадж рассказывает о разных эпохах. Ну, как мы знаем, что существует четыре основные эпохи, которые движутся циклично, как зима, весна, лето, осень. И точно так же эпохи, то есть есть Сатья-юга, Золотой век, потом Трета-юга, Серебряный век, Два пара юга, бронзовый век и кали-юга, железный век. И с внешней точки зрения, то есть от юги к юге, условия обитания, возможности жить в этом материальном мире, они все время ухудшаются, уменьшается жизнь человеческая. Там, если в сати-югу люди жили 100 тысяч лет, то в кали-югу уже 100 лет. То есть там в Трета-югу 10 тысяч лет люди жили, два пара югу 1000 лет. Сейчас люди живут не больше 100 лет уже. И, соответственно, в Сати-югу, скажем, люди, ну, скажем так, боговдохновенно живут каким-то таким боговдохновленным разумом. Вот, но с течением времени все качества благоприятно, они теряются. То есть сати-юга характеризуется, во-первых, длительной жизнью, во-вторых, то, что у живых существ полностью проявлены божественные качества, это правдивость, милосердие, чистота и аскетизм. Вот, когда наступает следующая эпоха, одно из качеств теряется аскетизм. Вот. В следующую эпоху еще одно качество теряется чистота. Еще в следующую эпоху, то есть приходит Кали-Юга, и милосердие тоже уходит, остается только одно качество – правдивость. Вот если говорится, люди будут до какой-то степени правдивы, то, в принципе, ну, закон будет на их стороне. То есть они, в принципе, могут нормально функционировать в этом материальном мире, нормально развиваться. Вот. Но интересно то, что Шридхар Махарадж, рассказывая об этих разных эпохах, он говорит, что несмотря на то, что Сати-юга считается золотым веком, самым благоприятным веком, но такая реальность, как любовь, как божественная любовь, она отсутствует в Сати-югу. Потому что у людей есть закон, то есть как правильно жить в этом мире, как правильно медитировать, как правильно совершать различные действия для того, чтобы все было хорошо. И люди, они осознают Бога, поклоняются Богу, но исключительно для себя, то есть для того, чтобы было все хорошо. Ну, в общем, в основном, скажем так, скорее всего, есть какие-то отдельные элементы проявленные. Но не говорится нигде, то есть различные аватары, нисхождение Господа, они ничего не рассказывают о вот этой божественной любви, говорится просто, ну, этика или как правильно себя вести, чтобы все было хорошо. Но Кали-Юга считается самым таким тяжелым веком, да, когда люди полностью деградируют, они лживы, лицемерны, нечисты. Вот, но удивительно то, что именно в этот век дается вот это знание о божественной любви, то есть в этот век приходит самое милостивое нисхождение Господа, это Господь Чайтанья Махапрабху, который дает религию века Кали, санкиртана, воспевание, особенно совместное святых имен Господа, и посредством этого воспевания живые существа, они могут обрести то, чего в предыдущей эпохе они не могли обрести. Еще Сидар Махараш, он рассказывает такую историю, что глава всех риши, муни, продвинутых мудрецов, это Вьясадева. И вот все остальные мудрецы, риши, они чувствуют, зная, что сейчас настанет Кали-Юга, они очень скорбели и думали, как помочь живым существам века Кали. И они отправились к Вьясадеву. И когда они пришли, то Вьясадева, его дома не было, он совершал омовение. Они пошли к этому месту омовения, к этому озеру, и увидели, что Вьясадева, он поливает на себя воду и поет славу Кали-Юге. И он говорит, что: «О, жители Кали-Юги, вы столь удачливы, вам повезло». И риши, муни, мудрецы, они очень удивились, почему Вьясадева, он поет эти шлоки. И когда Вьясадева, они вернулись вместе с Вьясадевой обратно в его ашрам, то эти риши, мудрецы, они задали вопрос. Вьясадева сказал: «Да, я отвечу на ваши вопросы, расскажите, зачем вы пришли». И мудрецы сказали, что у нас есть одно дело, но прежде чем решать это дело, ну, мы хотели бы узнать, почему вы пели славу Кали-Юге, почему вы прославляли этот век, хотя этот век мы как раз пришли узнать, как мы можем помочь людям этого века. И Вьясадева, он сказал, что несмотря на то, что век очень тяжелый, но духовная практика очень проста. Есть величайшее сокровище – это воспевание святого имени, посредством которого живые существа очень быстро обретут даже то, что они не могут обрести в другие эпохи, а именно любовь к Богу. И таким образом, Шридхар Махарадж, он говорит, что на самом деле это может быть проявлено в разные эпохи, по-разному могут живые существа соприкасаться с этим. Так или иначе, мы живем в определенный момент времени, и, как говорит Шридхар Махарадж, мы должны извлечь максимум выгоды из невыгодной сделки. То есть, ну, понятное дело, что мы в материальном мире, просто мало кто узнает, что это некая болезнь или, скажем, тюрьма для живого существа, в котором живое существо находится, но в то же время это некая реальность, в которой живое существо может духовно прогрессировать. И поэтому для нас очень важно найти правильный источник духовной информации, чистый источник, подлинный источник, и начать и сосредоточить свое время и энергию именно на этом источнике. И попытаться не тратить бесполезное время на чтение каких-то обычных книг, на просмотр каких-то кино, журналов и новостей каких-то, которые не относятся к высшей реальности. У нас очень мало времени на самом деле, поэтому нам нужно найти то, что действительно может нам помочь. И вот мы общались... не так давно, мы неделю назад где-то были в Сочи, общались там с преданными. И мы затронули такой вопрос, почему так много духовных путей, люди сосредоточены на... И какой путь подлинный. И мы вспомнили 90-е годы, 80-е годы, когда появились вот эти книги Бхактиданта Свами Прабхупады, Бхагавад-гита, Шримад-Бхагаватам. И... На самом деле тогда люди, они были, обладали очень большой удачей, потому что практически вот в наших странах и соприкосновение с духовным, и никакого другого-то и не было на самом деле такого глубокого. И тут людям пришло вот это знание, ведическое знание в виде Бхагавад-гиты, Шримад-Бхагаватам, читания Чаритамриты, в которых Шрила Прабхупада, он в очень простой и доступной форме объясняет вообще смысл человеческой жизни и как человеку максимально идти по этому пути, как максимально извлечь, так сказать, выгоду из невыгодной сделки, потому что так или иначе все равно даже то, что мы находимся в материальном мире, очень мало кто из живых существ понимает, что это не самое... так сказать, с точки зрения пребывания, благоприятное место. Сам Шрила Прабхупада, он говорит, что материальный мир – это не место для джентльменов. И мы должны понять этот момент, начать. И интересно то, что где-то уже к концу 90-х, начале 2000-х открылось огромное количество эзотерических магазинов, которые были буквально наполнена различной литературой, которая позиционировалась тоже как духовная. На самом деле она, ей очень далеко от духовной, хотя можно подумать, что это духовное, можно подумать, что йога – это духовное, можно подумать, что там какая-то диета – это духовное. Иногда даже в советские времена, я помню, поход в кино это тоже считался, или в театр, это считался духовным мероприятием, там, в музей сходить. Но нужно понять, что это все не духовные реалии, это просто некие стереотипы мышления, когда между добром и злом, когда человек, устает от каких-то запоев, попоек и идет в театр, ему кажется, что это вот теперь он духовно или душевно насытился, то есть надо что-то для души, так сказать, получить. Но на самом деле это не духовно, потому что жить духовной жизнью – это... Для нас на сегодняшний день, скорее всего, для категорического большинства из нас это недосягаемо, но какое-то соприкосновение мы можем получить с духовной жизнью через различных святых, через мудрецов, через духовное общение, через книги, через духовную практику. И Бхактинод Такур, когда... Мы иногда спрашиваем у людей, когда встречаемся вообще, а что вообще, вы пришли пообщаться там на духовные темы, а что вообще подразумеваете под духовной жизнью? Люди разные, по-разному отвечают, там, обрести любовь, обрести еще что-то. Но сколько людей, столько и мнений. Но Бхактинод Такур, он дал такое очень короткое, но... емкое определение духовной жизни. Он сказал, что духовная жизнь – это когда чистое трансцендентное живое существо знает о трансцендентных желаниях прекрасного Господа и все свое время и энергию тратит для того, чтобы и удовлетворять эти желания. И если мы задумаемся над этим моментом, то мы поймем, что на самом деле мы даже не знаем о том, что, кто мы такие, насколько мы там о том, что мы трансцендентные живые существа, и что это тело – это некая, некая болезнь на нашем трансцендентном теле. И тем более мы не знаем, кто такой Господь, какие у него желания, тем более мы не знаем, как удовлетворять их. Поэтому так необходимо живым существам чистое знание обо всем этом. И очень многие методики, которые предлагают различные, так сказать, мудрецы, йоги, как Бхактивинода Тхакур перечисляет в одном из своих, в одной из своих песен, в том, видя мои страдания, он поет, различные философы, логики, йоги, мистики, такие как Канада, Капила, Будха, они устремляются мне на помощь и предлагают, предлагают свое решение проблем. Они предлагают, как я могу стать счастливым в этой жизни, или достичь каких-то материальных результатов, или достичь освобождения, или стать Богом. То есть различные философы, они предлагают различные пути, но вот Тхакур говорит, все это различные наживки на их философских крючках, потому что все эти пути, они практически ведут никуда, они ведут просто по большому кругу в мире перерождения, в мире самсары. То есть человек, достигнув даже освобождения, в конце концов вынужден будет опять вернуться в этот материальный мир, если у него нет, нет подлинной цели духовной жизни, если живое существо не осознало, что Верховный Господь – это конкретная личность, и единственное, что он хочет, это различных взаимоотношений с разными живыми существами. И чем он отличается от нас? Тем, что мы хотим взаимоотношений, хотим развивать отношения с разными живыми существами, но мы ограничены в своих возможностях. Мы можем там, развить отношения там, максимум с каким-то определенным количеством людей, причем или других живых существ, но причем очень ограниченным. Но Господь, в отличие от нас, может развивать отношения одновременно со всеми живыми существами. И именно ради этого созданы все живые существа, и именно к этому идут все живые существа. И поэтому нам очень посчастливилось, что в нашей жизни мы встретили священные писания, такие как Бхагавад-гита и другие писания, которые мы можем читать, изучать, перечитывать. И если мы серьезно займемся этой духовной практикой, мы в какой-то момент времени поймем, что нам и жизни, в принципе, не хватит для того, чтобы даже одну Бхагавад-гиту очень глубоко изучить. Поэтому у нас нет времени для того, чтобы ну, изучать, смотреть, развлекаться, какие-то вещи. Потому что высочайшее счастье, оно находится исключительно в соприкосновении с подлинным божественным потоком. Если это не подлинный божественный поток, то это будет что-то другое. И, соответственно, это будет относиться к миру этой материи, то, что, которая будет нас постоянно порабощать, закабалять, и, соответственно, мы будем постоянно страдать в этом мире материи. Поэтому наша удача в том, что мы можем общаться на эти темы, что можем встречаться, совместно читать эти книги, индивидуально читать, что у нас есть возможность повторять мантру. И таким образом мы постепенно начинаем какие-то вещи понимать. И интересно то, что чем больше мы понимаем, тем больше мы понимаем, что путь бесконечен, что сам путь, он на самом деле и есть, является целью развития вот этих взаимоотношений. Как в материальном мире отношения постоянно развиваются между людьми, точно так же и отношения между живым существом и Господом. Они тоже могут развиваться. И мы начнем, как всегда, с прославления Бхагавад-гиты. Ом агьяна тимирандасья гьянананджана шалакая чакшурун милитамина тасмай шри гурве намаха. Я был рожден во тьме невежества, но мой духовный учитель открыл мне глаза, озарив мой путь факелом знания. Я в глубоком почтении склоняюсь перед ним. Шичитанья манобхиштам, схабитам янабхутале, сваям рупа кадам ахьям, дадати свападантикам. Когда же Шрила Рупа Госвами Прабхупада, который начал в материальном мире движение, призванное исполнить волю Господа Читания, дарует мне прибежище под сенью своих лотосных стоп. Вандехам Шри Гуру, Шри Ютапада Камалам, Шри Гурун Вайшнавамща, Шри Рупам Саграджатам Сахагана Рагунатхам и там Саджилам, Садвайтам Савадутам Париджана Сахитам Кришна Читани Девам, Шри Рада Кришна Паданса Хагана Валита Шри Шакхана Тамща. Я в глубоком почтении припадаю к лотосным стопам своего духовного учителя и к стопам всех вайшнавов. Я в глубоком почтении склоняюсь перед Шри Рупой Госвами и его старшим братом Санатаной Госвами, а также Рагунатхой Дасом и Рагунатхой Батой, Гупалой Батой и Шилой Дживой Госвами. Я в глубоком почтении склоняюсь перед Господом Кришной Читаней и Господом Нитянанды, а также Адвайтой Ачарьей, Гададхарой, Шривасой и другими спутниками Господа Читания. Я в глубоком почтении припадаю к стопам Шримати Радхарани, Шри Кришны и почтительно склоняюсь перед всеми гопи во главе со Шри Лалитой и Вишакхой. Хе Кришна Каруна Инху Дина Банху Джагатпате Гопиша Гопика Канта Рада Канта Намасте. О Кришна, ты друг, да. О Кришна, это друг всех страждущих. Кто там?
Можно еще сходить на мейл?
Да, беда. Куда?
На мейл, да, беда.
А, сходите. О Кришна, ты друг всех страждущих и источник творения. Ты повелитель гопи и возлюбленный Радхарани. Я в глубоком почтении склоняюсь перед тобой. Тапта канчана гауранги радха бриндаванешвари бришибхану сутидеви пранамами хари прие. Я в почтении склоняюсь перед Радхарани, чья кожа сияет, как расплавленное золото. Ты царица Вриндавана, дочь царя Бришибхану, дорогая сердцу Господа Кришны. Панча калпатарубьяща, крипа сингху пьяевача, патита нампава непхио, вайшнавепхио, намо намаха. Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеми вайшнавами, слугами Господа. Подобные деревьям желания, они способны исполнить желания каждого и полны сострадания к падшим душам. Шри Кришна Чайтанья, Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта Гадхара, Шри Васуди Гоуру Бхакта Вринда. Я в глубоком почтении склоняюсь перед Шри Кришна Чайтаньей, Прабху Нитьянандой, Шри Адвайта Хары, Шри Васой и всеми остальными последователями Господа. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рам Рама, Харе Харе. Джай, Шримад Бхагават Гита Ки, Джай. И сегодня мы приступаем к главе третьей, называется «Карма-йога». Арджуна увача, джайси чет карманасте, мата будхир джанардана, танким кармани горема, не джайся кешава. Арджуна сказал: о Джанардана, о Кешава, если ты считаешь, что деятельность на уровне разума лучше деятельности ради ее плодов, то почему ты хочешь вовлечь меня в эту ужасную войну? Арджуна сказал: о Джанардана, о Кешава, если ты считаешь, что деятельность на уровне разума лучше деятельности ради ее плодов, то почему же ты хочешь вовлечь меня в эту ужасную войну? В предыдущей главе Верховный Господь Шри Кришна подробно описал природу души, чтобы вызволить своего близкого друга Арджуну из океана мирской скорби. Он также указал им путь духовного самопознания, будхи-йогу или путь сознания Кришны. Некоторые ошибочно считают практику сознания Кришны пассивным методом духовного совершенствования и пытаются пробудить в себе сознание Кришны, повторяя святые имена в уединении. Но человеку, который не овладел философией сознания Кришны, не рекомендуется повторять имена Кришны в уединенном месте, поскольку это не принесет ему ничего, кроме дешевой популярности или среди неискушенных людей. Арджуна тоже думал, что заниматься практикой сознания Кришны, будхи-йогой, то есть использовать свой разум для обретения духовного знания, значит удалиться от дела и совершать аскезу в уединенном месте. Иными словами, он хотел уклониться от участия в битве, используя сознание Кришны как предлог. Но будучи искренним и серьезным учеником, он сообщил об этом своему духовному учителю Кришне и просил, как лучше всего поступить. Отвечая Арджуне, Господь Кришна подробно рассказал о карме йоги или деятельности сознания Кришны, которой посвящена эта глава Бхагавад-гиты. Ну вот самая распространенная такая распространенная ошибка, когда люди соприкасаются вообще с духовными практиками различными. Ну, первое впечатление, ну, я не знаю, в силу, наверное, какого-то традиционного воспитания или еще что-то, что вот есть материальная жизнь, в которой мы живем, да, то есть мы занимаемся какими-то делами, развлекаемся, едим, пьем, спим, вот, размножаемся, вот, а это материальная жизнь, а духовная жизнь – это прямо противоположное, то есть нужно прекратить есть, спать, развлекаться, уйти в уединение, в какую-то пещеру, совершать какие-то аскезы в уединенном месте. И это такая очень большая, огромная ошибка, скажем так. Почему? Потому что для кого-то, для очень узкого круга людей, эта практика, возможно, и является подлинно духовной. То есть, когда человек уходит куда-то в уединение, воспевает святые места, и имена. И это подлинно, на самом деле. Человек, он совершает, как раз Арджуна задает вопрос, что Кришна, он, ну, описал ему практику будхи-йоги и говорил, что деятельность на уровне разума, она выше, чем деятельность на грубом уровне. Но вот совершать этот баджан, да, или действовать на уровне разума, или, как христиане говорят, это умное делание, то есть творить молитву в уме, могут, ну, практически единицы. И их называют муни, риши, то есть мудрецы, которые действительно, ну, квалифицированы, у них есть квалификация, чтобы заниматься именно такой деятельностью на уровне разума. Но вот для большинства живых существ это, ну, категорически не подходит. Почему? Потому что, ну, люди обладают очень таким слабым умом. Даже самая большая беда не в том, что он слабый, а в том, что он постоянно мечется, то есть он постоянно перепрыгивает с одного предмета на другой, он ищет каких-то материальных наслаждений. Когда ему предлагают духовные, он увлекается на какое-то время, потом забывает, потом опять убегает. И все это происходит в уме человека. Поэтому так важно, чтобы человек, он на каком-то уровне, он был занят какой-то позитивной деятельностью. И говорится, что сознание Кришны – это не уход от дел, а трансформация своего отношения к делам. То есть мы, карма-йога, она заключается в том, что мы перестаем трудиться для удовлетворения своих чувств, для своего наслаждения, но начинаем трудиться для Господа, для удовлетворения Его божественных реалий. И когда мы так совершаем, это называется как раз карма-йогой. Во имя Шринева Вякьяна Будхи Махасивами Татекам Вада Нищитья Янашри Йохам Апнуя. Твои противоречивые наставления смутили мой разум. Поэтому прошу тебя, скажи определенно, какой путь приведет меня к истинному благу. В предыдущей главе, которая является вступлением в Бхагавадгите, были описаны различные пути и методы духовного совершенствования. Санха-йога, будхи-йога, обуздание чувств с помощью разума и бескорыстная деятельность, а также рассказывалось о положении преданного неофита. Все это было изложено без определенной системы. Но для того, чтобы человек мог овладеть этим знанием и действовать в соответствии с ним, необходимо было изложить его более последовательно. Поэтому Арджуна хотел разъяснить все кажущиеся противоречия, чтобы обыкновенные люди могли понять слова Кришны однозначно и не искажать их смысл. Хотя у Кришны не было намерения сбивать Арджуну с толку многозначными речами, Арджуна все же не до конца понял, как применить метод сознания Кришны в бездействии и в активном служении. Как применить метод сознания Кришны в бездействии и активном служении. Иными словами, задавая эти вопросы, он стремится сделать путь сознания Кришны понятным и доступным для всех, кто действительно хочет проникнуть в сокровенный смысл Бхагавадгиты. То есть как применять сознание Кришны в бездействии и в активном действии. То есть мы должны быть всегда находиться в сознании Кришны, там, отдыхаем, активно действуем, Многие люди пытаются под предлогом того, что практикуют какую-то духовную жизнь, уйти просто от каких-то своих, ну, материальных обязанностей, потому что они стали обременительны, приносят какие-то страдания, потому что мы, ну, какое-то время нам приятно наслаждаться этим материальным миром, там, скажем так, зачинать детей. Вот, но терпеть, там, скажем, в связи с последствиями, с воспитанием детьми, детей, с последствиями того, что приходят какие-то реакции за наши какие-то материальные наслаждения, мы не хотим, и, соответственно, нам хочется, скажем, заняли денег, где-то потратили на чувственное удовольствие, а потом решили заняться духовной практикой и говорить, что теперь мы никому ничего не должны. Но так не бывает, на самом деле. В материальном мире мы все равно будем кому-то должны. И поэтому это может быть, что Господь аннулирует наши долги, если мы действительно предадимся Господу и действительно начнем служить Ему. Но это не связано с такой комфортной, бездеятельной жизнью никак. Это скорее связано с тем, что мы будем активно действовать как в бездействии, так и в действии. Но самый главный принцип – это всегда помнить о Господе, никогда о нем не забывать. То есть вся наша жизнь должна быть посвящена исключительно Господу. Ши Бхагавану Вача Локесмин Двивитха Ништха Пура Прокта Майя Накха Гьяна Йогина Санхьянам Карма Йогина Йогинам. Верховный Господь сказал: «О безгрешный Арджуна! Как я уже говорил, есть два типа людей, стремящихся познать свое «я». Одни посвящают себя философским размышлениям, а другие преданно служат Господу». Верховный Господь сказал: «О безгрешный Арджуна, как я уже говорил, есть два типа людей, стремящихся познать свое «я». Одни посвящают себя философским размышлениям, а другие преданно служат Господу». Во второй главе Бхагавад-гиты, в 39 стихе, Господь назвал два метода духовного самопознания – санха-йогу и карма-йогу, или будхи-йогу. Здесь он рассказывает о них более подробно. Санхи-йогой, аналитическим изучением природы духа и материи, занимаются люди, склонные к размышлениям и стремящиеся познать окружающий мир посредством чувственного опыта и философских рассуждений. А трансценденталисты другого типа идут путем сознания Кришны, который был описан в 61 стихе 2 главы. В 39 стихе 2 главы Господь также говорил, что, следуя путем будхи-йоги или сознания Кришны, человек освобождается от путь действий и их последствий. А в 40 стихе, что в этом методе нет изъянов. Сейчас мы прочитаем еще раз. 39 стих. «До сих пор я излагал тебе это знание аналитически, и теперь буду говорить о нем с точки зрения бескорыстной деятельности. О сын Притхи, действуя в соответствии с этим знанием, ты освободишься от рабства последствий своей деятельности». Так, и 61 стих гласит: «Того, кто обуздал чувства и, держа их повиновение, сосредоточил ум на мне, называют человеком с устойчивым разумом». То есть есть люди, у которых есть склонность такая вот, ну, они или интеллектуалы, или у них ум спокойный, или они способны все анализировать, то есть они все изучают и пытаются философски осмыслить. А есть люди, которые не любят там много думать, они любят много делать. Вот они принимаются за работу, за любую, им просто нравится вот действие, им сложно медитировать, скажем так. Поэтому для разных людей различные виды йоги предназначены. О том же самом более определенно сказано в 61 стихе 2 главы. Заниматься будхи-йогой значит полностью полагаться на Всевышнего, Кришну. Так человек сможет без труда обуздать свои чувства. В сущности, оба эти метода йоги взаимозависимы, подобно тому, как зависят друг от друга религия и философия. Религия, лишенная философской основы, превращается в сентимент или даже фанатизм, а философия без религии остается на уровне умозрительных рассуждений. То есть если человек, он просто, ну, скажем, так, скажем, без осмысления думает, что ну, просто кланяясь Господу или изваянию Господа, он тем самым служит, то это просто какой-то, какие-то сентименты или фанатизм, потому что нужно ясно представлять, кому живое существо кланяется, почему оно кланяется. То есть это, ну, нужно осознавать в первую очередь себя душой, осознавать, что Господь, он тоже трансцендентен, он имеет личностную форму. И таким образом тогда это будет подлинное, нечто подлинное. А если просто философия, то есть размышление о том, что хорошо, что плохо, вот как этот мир устроен, но в нем нет личности Бога, то это просто умозрительное рассуждение, которое никуда не приводит. Высшей целью всех трансценденталистов является Кришна. Философы, которые искренне и серьезно ищут абсолютную истину, в конечном счете тоже приходят к сознанию Кришны. Об этом сказано в Бхагавад-гите. В главе 7, 19 стих. Цель самоосознания – понять истинное положение души в ее отношениях со сверхдушой. Цель самоосознания – понять истинное положение души в ее отношениях со сверхдушой. Путь, к которому идут философы гьяни, обходной, он также может привести человека к сознанию Кришны, но не сразу, а спустя много времени. Тогда как другой метод – это непосредственная практика сознания Кришны. Из этих двух методов лучшим является метод сознания Кришны, так как он не требует очищения чувств посредством философских размышлений. Метод сознания Кришны сам по себе очищает человека от материальной скверны. Будучи непосредственным служением Господу, он одновременно прост и возвышен. То есть люди, ну, могут думать, что вот прежде чем заниматься служением Господу, нужно очистить свое сознание, нужно избавиться от ненужных мыслей, от ненужных желаний, то есть и идут либо философским путем, либо путем йоги, то есть очищают свои грубые материальные чувства, и только тогда они думают, что можно прийти к поклонению Господу. И это, здесь Прабхупада, он пишет, что да, это тоже возможный путь, но он обходной, то есть он не прямой, то есть он занимает много времени. Но можно сразу начинать преданно служить, и в процессе этого преданного служения человек постепенно осознает все реалии, постепенно сами чувства и желания, они очищаются. Накарманама нарамбхан, наишкармья пурушошнуте, начасанья санатева, сипсим самадхи гачхати. Просто воздерживаясь от деятельности, человек не освободиться от кармы, и обет отречения от мира сам по себе не поможет ему достичь совершенства. Просто воздерживаясь от деятельности, человек не освободится от кармы, и обет отречения от мира сам по себе не поможет ему достичь совершенства. Отречься от мира может только тот, кто очистился от материальной скверны, выполняя предписанные ему обязанности. Различные виды деятельности рекомендованы в ведах, прежде всего для того, чтобы очистить сердце оскверненных материализмом людей. Если кто-то, не очистившись, поспешит принять саньясу, последний из четырех укладов жизни, он не сможет достичь совершенства. Философы-имперсоналисты считают, что достаточно человеку стать саньяси, то есть прекратить кармическую деятельность, и он сравняется с Нараяной. Но Господь Кришна отвергает эту идею. Если человек с нечистым сердцем примет саньясу, то есть отречение от мира, он только внесет беспокойство в жизнь общества. С другой стороны, если человек, даже оставив предписанные ему обязанности, встал на путь трансцендентного служения Господу, Будхи-йоги, Господь всегда примет это служение, каким бы незначительным оно ни было. Свалпам апиасят гармасят рейтие махатобхаят. Даже небольшое продвижение по этому пути поможет человеку преодолеть величайшие трудности. То есть здесь говорится о том, что если мы... И существует такой уклад, как саньяса, то есть когда человек не только, так сказать, внутренне отвергает, принимает отреченный образ жизни, но и внешне, то есть он отрекается от от всех видов деятельности сосредотачиваются исключительно на духовной практике, которая связана, ну, скажем, узкая специализация, то есть воспевание святых имен, исключительно изучение священных писаний, поклонение, житие где-то в храме. Если человек искусственно это совершит такое отречение, то его ум будет в другом месте, он будет все равно привязан к каким-то чувствам наслаждения. И такое отречение, оно не имеет смысла. А с другой стороны, человек может и не принимать саньясу, но не иметь реально привязанности ко всем материальным вещам и реально предаваться Господу, и реально служить Ему. И такое отречение будет приниматься Господом. Ахи кашчит кшанамапи джату тиштха ти акарма крит каритехи аваша харма сарва пракритти джаир гунаи. Все существа беспомощны перед материальной природой и вынуждены действовать в соответствии с качествами, приобретенными под влиянием ее гун. Поэтому никто не может удержаться от действий даже на мгновение. Все существа беспомощны перед материальной природой и вынуждены действовать в соответствии с качествами, приобретенными под влиянием ее гун. Поэтому никто не может удержаться от действий даже на мгновение. Активное начало не является свойством обусловленной души, оно заложено в самой природе души. Без души, то есть не только обусловленные души, активны, то есть духовные люди, они еще более могут быть активны, чем обусловленные души. Без души материальное тело не может даже пошевелиться. Тело всего лишь безжизненный механизм, приводимый в движение вечной душой, которая всегда активна и не может провести в бездействии даже мгновение. Поэтому, если душа не занята благоприятной для нее деятельностью в сознании Кришны, она будет действовать, повинуясь диктату иллюзорной энергии. Поэтому, если душа не занята благоприятной для нее деятельностью в сознании Кришны, она будет действовать, повинуясь диктату иллюзорной энергии. Соприкоснувшись с материальной энергией, душа оскверняется материальными качествами. И чтобы очиститься от них, необходимо выполнять обязанности, предписанные шастрами. Соприкасаясь с материальной энергией, душа оскверняется материальными качествами. И чтобы очиститься от них, необходимо выполнять обязанности, предписанные шастрами. Но если душа занимается естественной для нее деятельностью в сознании Кришны, то что бы она ни делала, все ее действия приносят ей только благо. Подтверждение этого мы находим в Шримад-Бхагаватам. Тяктва садхармам чаранам буджам харер баджанна паквотха патет тато яди Ятраква вабхадрам абхут амущим ким ковартха апто баджатам свадхарматаха. Даже если человек, занятый деятельностью в сознании Кришны, не выполняет приписанные шастрами обязанности, если он допускает ошибки в преданном служении или даже сходит с этого пути, он все равно ничего не теряет и не навлекает на себя греха. С другой стороны, какая польза тому, кто старательно совершает все очистительные обряды, но не обретает сознание Кришны. Даже если человек, занятый деятельностью сознания Кришны, не выполняет предписанные шастрами обязанности, если он допускает ошибки в преданном служении, или даже сходит с этого пути, он все равно ничего не теряет и не навлекает на себя греха. С другой стороны, какая польза тому, кто старательно совершает все очистительные обряды, но не обретает сознание Кришны? То есть человек может делать что-то правильно или неправильно, но если его внимание сосредоточено, всегда думает о том, как удовлетворить Господа, то есть его сознание сосредоточено на удовлетворение Господа, он может внешне даже какие-то очистительные обряды не проводить, но все время думать о том, как сделать лучше свое служение, тогда он, даже если он сходит с пути, все равно он обретает некое благо. Но если человек он совершает какие-то внешние обряды ради каких-то временных материальных целей, не связанных с Господом, то, соответственно, он ничего не обретает совсем. Итак, очистительные обряды необходимы для того, чтобы помочь нам развить в себе сознание Кришны. Поэтому саньясы, как и любой другой очистительный обет, должны вести человека к высшей цели, сознанию Кришны, без которого любая наша деятельность будет бессмысленной. То есть саньяс – это некий очистительный обет. Кармендриани самьямья, ясти манаса смаран, индриартхан вимутхатма, митхьячара саучьяте. Тот, кто внешне удерживает органы чувств от деятельности, но при этом постоянно думает об объектах чувств, обманывает самого себя и зовется притворщиком. Тот, кто внешне удерживает органы чувств от деятельности, но при этом постоянно думает об объектах чувств, обманывает самого себя и зовется притворщиком. Есть много притворщиков, которые отказываются действовать в сознании Кришны и делают вид, будто занимаются медитацией, хотя на самом деле их ум поглощен мыслями о чувственном наслаждении. Иногда такой притворщик подолгу рассуждает на абстрактные философские темы, чтобы пустить пыль в глаза своим интеллектуальным последователям, интеллектуальным в кавычках. Однако, как явствует из этого стиха, он самый настоящий мошенник. Если человек стремится к чувственным удовольствиям, ему надо сохранять свой социальный статус и выполнять все соответствующие предписания шастр. Тогда он постепенно очистится от материальной скверны. Но того, кто ищет мирских наслаждений и при этом выдает себя за йога, следует считать первейшим проходимцем, даже если порой он ведет философские беседы. По знаниям этого грешника грош цена, так как все их плоды украдены иллюзорной энергией Господа. Ум такого лицемера всегда и остается оскверненным, поэтому его так называемая йогическая медитация не приносит ему никакой пользы. Я недавно тоже слушал лекцию Шри Шридхара Махараджа, где он рассказывает о том, как создается карма. И он говорит, что карма или деятельность как таковая на физическом уровне, она может быть и не быть кармой. То есть это, если эти действия связаны с преданным служением, то они никакой кармы не несут. Но вся деятельность и вся карма на самом деле происходит изначально в уме. То есть человек может вообще полностью бездействовать, но лелеять какие-то материальные наслаждения. И таким образом создается эта карма. То есть практикуя так называемую какую-то медитацию, отречение человека, но не, на самом деле не обретя спокойствие ума, то есть на самом деле, если ум не отстранен от желания наслаждаться, то этот ум будет как раз порождать различные материальные реалии. Единственная цель медитации – это удовлетворять Господа, то есть служить Ему в уме. То есть когда мы медитируем, мы должны думать о том, что мы можем сделать для Господа, или в уме совершать непосредственно какие-то действия. Разные этапы для разных живых существ, находящихся на разном уровне. Но медитация, в центре любой медитации должно быть одно – это удовлетворение Верховной Личности. Яствиндрияни манаса ниям мьярам хатирджуна кармендрия карма йогам асактаса вишишьяте. Но искренний человек, который с помощью ума пытается обуздать чувства и, отказавшись от мирских привязанностей, начинает заниматься карма-йогой в сознании Кришны, намного превосходит его. Но искренний человек, который с помощью ума пытается обуздать чувства и, отказавшись от мирских привязанностей, начинает заниматься карма-йогой в сознании Кришны, намного превосходит его. Если какие-то есть вопросы, вы, пожалуйста, пишите. Вот, если мы где-то само чтение, наверное, минут через 10 закончим. Если вопросы будут, мы попробуем ответить. Если вопросов не будет, тогда мы будем заканчивать на этом наше сегодняшнее общение. Еще минут 10 почитаем. Вот, если появится. Вместо того, чтобы притворяться йогом и надеяться на беспечную жизнь, полную чувственных удовольствий, гораздо лучше продолжать заниматься своим делом и стараться достичь высшей цели жизни. освободиться из материального плена и войти в Царство Бога. Высшая цель Свартха-гати и высшее благо для каждого человека – познать Вишну. И вся система варн и ашрамов призвана помочь людям достичь этой цели. Семейный человек тоже может прийти к Богу, если будет заниматься деятельностью в сознании Кришны, следуя предписаниям шастр. Чтобы постичь свою духовную природу, человек должен жить в соответствии с указаниями шастр и выполнять свои обязанности, не привязываясь к плодам своего труда. Это поможет ему духовно совершенствоваться. Искренний человек, живущий таким образом, намного лучше лицемеров и притворщиков, которые создают видимость духовной жизни, чтобы обмануть неискушенных людей. Дворник, честно выполняющий свою работу, во сто крат лучше йога-шаратана, который занимается медитацией только для того, чтобы заработать себе на жизнь. Нейтан куру карма твам, карма жьохия карма наха, шайрая трапичате, напрасидхят акарма наха. Честно исполняй свой долг, ибо такой образ действия лучше, чем бездействие. Не трудясь, человек не сможет удовлетворять даже самые насущные потребности своего тела. Честно исполняй свой долг, ибо такой образ действий лучше, чем бездействие. Не трудясь, человек не сможет удовлетворять даже самые насущные потребности своего тела. Многие йоги-шарлатаны, выдающие себя за потомков благородных семейств, а также искусные профессиональные чтецы священных писаний, лживо заявляют, что пожертвовали всем ради духовной жизни. Господь Кришна не хотел, чтобы Арджуна становился одним из таких притворщиков. Он предпочитал, чтобы Арджуна исполнял свой долг воина кшатрия. Арджуна был семейным человеком и военачальником, поэтому ему лучше было оставаться на своем месте и выполнять религиозные обязанности кшатрия и грихасхи. Такая деятельность постепенно очищает сердце человека, живущего в миру от материальной скверны. Ни сам Господь и ни одно из священных писаний не поощряет тех, кто делает вид, будто отрекся от мира, чтобы таким образом добывать средства к существованию. В конце концов, каждый, чтобы поддержать душу в теле, должен выполнять какую-нибудь работу. Никому не следует оставлять работу преждевременно, не очистившись от материальных желаний. В материальном мире каждый осквернен желанием господствовать над материальной природой, или, иначе говоря, наслаждаться жизнью посредством своих чувств. Поэтому человек должен избавиться от этого желания, выполняя предписанные шастрами обязанности. Тот, кто не сделал этого, не должен оставлять работу и пытаться стать йогом, иначе он будет просто обманывать людей, живя за чужой счет. То есть у каждого человека есть какая-то своя природа. В Индии, в ведическом обществе, люди делятся на касты. То есть это кшатрия, браманы, вайши, шудры, то есть и у каждого свои качества. Самая многочисленная каста – это шудры, люди, которые не любят особо медитировать, не любят принимать решения, управлять, не любят торговать, но им проще, то есть жить так, чтобы не принимать никакие решения, им нужно кому-то служить постоянно. Это самый многочисленный класс или класс рабочих, да, то есть или слуги, да, то есть слуги других классов. Есть более развитый класс, это, ну, скажем, бизнесмены, да, бизнесмены или люди, занимающиеся сельским хозяйством, они относятся к категории вайши, то есть у них тоже определенная природа, они склонны просто жить вот именно в этом ракурсе. Есть кшатрии, еще менее, так сказать, распространенный класс, это класс чиновников, то есть управителей, царей, государственных служащих, которые, ну, у которых склонность, есть естественная склонность управлять. И, так сказать, оно связано со многими действиями, как, так сказать, одно из действий, да, скажем, для того, чтобы поддерживать порядок в обществе, они должны наказывать преступников или сражаться на войне, защищать родину. Вот все это класс кшатриев, это определенный класс, и люди обладают определенной природой. Вот Арджуна как раз он относился к этому классу, и его естественная природа была как раз управлять и сражаться. То есть он был семейным человеком, и он хотел уйти в лес и уйти от своего долга. Но Кришна, он говорит, что ты так ничего не достигнешь, потому что твоя природа, она заставит тебя все равно действовать тем путем, которым ты предназначен, твое естество будет тебя звать все равно на сражение. Поэтому он говорил, ты не должен отрекаться, и он ему как раз советует заниматься именно карма-йогой, то есть совершать какую-то деятельность, но не привязываясь к ее результатам. Есть браманы, которые, браманический склад ума, который как раз склонен к медитации, к отречению, и он самый малочисленный, но считается, что он наиболее гармонично действует на все общество, потому что если есть в обществе браманы, то, соответственно, общество, оно будет очень гармонично существовать. Поэтому сначала для того, чтобы жить подлинной духовной жизнью, мы должны понять свою природу, то есть понять, к чему наша склонность. Есть намитика, временная наша природа, намитика, карма, так сказать, да, наш временный долг, связанный с этим социальным обществом. И есть нити от харма, то есть наш вечный долг. Мы должны осознать и тот, и другой долг. Сначала хотя бы временно осознать долг, начать его выполнять, но в связи с духовным долгом, с вечным долгом. Потом постепенно человек освобождается, очищает свое существование, и на первое место выходит его вечный долг. Тогда живое начинает жить своей вечной духовной дхармой, то есть своей вечной духовной обязанности. И опять же, тут могут быть разные обязанности. Кто-то уйдет в отречение, кто-то будет продолжать жить семейной жизнью. Но в жизни человека будет преобладать духовный долг. И последний стих сейчас прочитаем. Ягнартхам карманоньятра, локкаям карма банханаха, татартхам карма каунтия, муктасанга самачара. Любые обязанности следует выполнять как жертвоприношение Господу Вишну, иначе они приковывают человека к материальному миру. Поэтому, сын Кунти, выполняй свой долг ради удовлетворения Вишну, и ты навсегда освободишься от материального рабства. Любые обязанности следует выполнять как жертвоприношение Господу Вишну, иначе они приковывают человека к материальному миру. Поэтому, о сын Кунти, выполняй свой долг ради удовлетворения Вишну, и ты навсегда освободишься от материального рабства. Каждый должен трудиться хотя бы для того, чтобы удовлетворять потребности своего тела. Поэтому человеку предписано выполнять определенные обязанности, соответствующие его качествам и положению в обществе. То есть то, о чем мы сейчас как раз говорили. Слово «яги» может указывать как на жертвенные обряды, так и на Господа Вишну. Все жертвоприношения предназначены для удовлетворения Вишну. На самом деле любая деятельность, она связана с жертвоприношением. Человек, он действует, отказываясь от каких-то своих удобств, совершая какие-то усилия, все это имеет отношение к жертвоприношению. Но просто жертвоприношение ради кого и ради чего? Человек может ради себя жертвоприношение совершать, ради своей семьи, страны. В конечном итоге большинство людей совершает все эти жертвоприношения для себя, то есть для того, чтобы удобно и хорошо жить в этом мире. Там, это может быть с категории зла или с категории добра, но все равно это в центре стоит сам человек. Но здесь говорится, что все жертвоприношения, вся наша деятельность должны быть предназначены исключительно для удовлетворения Вишну. В Ведах сказано «яжно ваи Вишну». Иными словами, ведические жертвоприношения и непосредственное служение Вишну приводят человека к одной и той же цели. Таким образом, деятельность сознания Кришны тоже является ягией, о которой говорится в этом стихе Бхагавад-гиты. Система варнашрама также предназначена для того, чтобы удовлетворить Господа Вишну. Варнашрама чаравата пурушана парапуман вишнор артхаяте. То есть система варнашрама также предназначена, то есть вот это разделение, оно может показаться там искусственным или еще как-то, разделение общества на касты, и, соответственно, человек, рождаясь в какой-то определенной касте или фактически принадлежа какой-то касте по своим природным, так сказать, качествам, эта система, она призвана для того, чтобы удовлетворить Господа. То есть все начинается с варнашима, с понимания своего, этого, своего, своих качеств, своего долга или своей касты. И в рамках этой касты человек, он будет служить. Это может быть как бы официально закрепленное, как в ведическом обществе, так это может быть, ну, не проявленным, быть как в наших основных странах. У нас до недавнего времени даже не знали об этой системе или воспринимали ее как нечто, как некую систему эксплуатации. Итак, каждый должен действовать ради удовлетворения Вишну. Любая другая деятельность в материальном мире только порабощает, поскольку и благочестивые, и греховные поступки влекут за собой последствия, связывающие того, кто совершает эти поступки. Поэтому надо действовать в сознании Кришны ради удовлетворения Кришны или Вишну. И тот, кто занимается этой деятельностью, уже освободился от материального рабства. Такая деятельность – великое искусство. И на первых порах, чтобы овладеть им, необходимо действовать под руководством опытного наставника. Поэтому мы должны неукоснительно следовать указаниям преданного Господа Кришны или самого Кришны, под чьим руководством действовал Арджуна. Целью любой нашей деятельности должно быть не собственное наслаждение, а удовлетворение Кришны. Такой образ действий не только оградит нас от кармических последствий, но и поможет постепенно возвыситься до трансцендентного любовного служения Господу, которое является единственным путем, ведущим к Царству.